которая, как правило, пишет, была вот открыта, а стала открыта вот сейчас. Но вопрос заключается в том, кто является тайной, что мы подразумеваем под словом тайной. Вот. И действительно, до создания церкви легенда еврейского мистика не было видимо. Нам была, эта тайна была предсказана пророком. Вот. И мы с вами на пророке говорим, вот пророки тот, они уже говорили о том, что язычники войдут в Израиль. Вот. Но и обещающим для вот этого всего как бы понимания является идея Царства Божьего. Вы Ларисон уже прочитали о Царстве Божьем?
Да.
Да. Он представляет идею Эда, отношение Царства Божьего. Да, и Царство. Царство Божие и Царство. И он говорит, что вообще Царство Божие, это Божие владычество, оно было всегда. И он уже Царство Божие владычество проявляло себя через в детское время через Церковь. А, простите, через Израиль, но время направляется и Церковь. Поэтому в плане этого высшего единства, которое мы называем Царством Божьим, Церковь Израиля служить нельзя, потому что и Израиль, и Церковь являются проводниками этого владычества на земле. Вот, то есть, чего мы идем? Что должно для диалога, так сказать, с людьми, которые вообще не представляют взгляды, необходимо изначально представлять общую картину, понимание истории спасения, отношения человека к Богу со своим народом, а потом уже идти к частностям. Потому что там сразу вот так упрется в этот Христовый стих. И ты с ним ничего не делаешь. Потому что это отдельное явление, этот стих, там надо приезду проводить, я думаю, что там Павел не разделяет. Но внешне, если читать, там не всегда разделено.
А мы им можем вот ту идею подать, которую родили наши особо умные адвентисты. В книге Даниила написано, что Бог Даниила, то все, что написано в истинном Писании. И из этого стиха они говорят, вот то Писание, которое мы имеем, это такое себе. А раньше было истинное, Бог сказал, что в истинном Писании, а остальное – это вот так. Даже они до этого не додумались, да?
Что-то я уже не вмещаю. Итак, мы сейчас продвигаемся, так сказать. Знаете, есть такая песня, там такие слова, не лей мне больше на спину.
Это гимн за
окур.
Да не учительский.
Да. Кстати, не столь нарано. Хорошо.
Мы вот и чувствуем, у вас же время на час вперед. Вот. Сходится не на
спину. Не, ну вот я просто чувствую, что я это...
Засыпаюсь?
Не, тормозну.
Это... Ну, я не
хочу, хлопцы. Про процентов зависает.
Да, факт надо.
Хорошо. Это пожелание разных групп.
Да, да. Вы
можете у нас
Значит, по дорогам, на секрете?
Да, на дорогах.
Так мы только и толкованием подвижными сестерами, да?
А?
только три позиции.
Мы посмотрели их позиции, и я сказал, что для того, чтобы говорить с людьми, которые углубились, изначально надо представлять вот эту широкую перспективу, что мы и делаем. Мы посмотрели по пророчествам отношения к Израилю, язычников, что подразумевается под Израилем. И когда мы на это смотрим, мы видим, что замысел Божий в отношении Израиля и в отношении церкви один и тот же. И только тогда, когда мы вот эту картину общую как бы представляем человеку, тогда мы можем выходить на уровень уже вот каких-то детальных разборов. Когда, по сути дела, когда человек общую картину принимает, он принимает и все остальное. Если Сандрин не вписывается в эту картину одинакового замысла и одинакового взаимоотношения Бога со своим народом во все времена. Да. Хорошо. Под заголовок делайте так. Христос, точка, остаток Израиля, точка, церковь, краска. На А начинается под кроватью валяется. Что это такое? Ответ. Один сапог. Все. Пошли дальше. Значит, пишем. Пришествие Иисуса явилось величайшей проверкой Израиля, отношения народов к Завету Божьему. Величайшая проверка Израиля – отношение народа к Завету Божьему. Израиль должен был прийти ко Христу для обретения Божьего покоя для обретения Божьего покоя, в противном случае их ожидал суд. Ну и запишите тексты. Матфея 11:28. Придите ко мне все трудящиеся, это знаете, да? И слова Матфея 12:30. Кто не со мной, тот против меня. Итак, предложение, да? Или покой, или суд. Да. Когда отвержение Израилем Иисуса достигло своей величайшей высшей точки, прозвучал вердикт Иисуса. Когда отвержение Израилем Иисуса достигло своей величайшей точки, прозвучал вердикт Иисуса. Двоеточие и, ну, вы
запишите просто ссылку. Матфея 21.43. Я сейчас прочитаю. Матфея 21.43. Потому сказываю вам, что отнимется у вас Царство Божие и будет дано народу, приносящему плод Его.
Да не будет.
Видите, да? То есть они отвергают Иисуса, они не принимают Его, и они не получают покой, который предложен Иисусом: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные». И Христос, когда достигается вот это отвержение святой кульминации, Он говорит, отнимается это у народа сего и передается народу другому, который приносит плод его. В этих словах говорится о том, что Израиль больше не будет народом Божьим. В этих словах говорится о том, что Израиль не будет больше народом Божьим.
А вы сам
что-то сказали, что Израиль. И будет заменен народом, принимающим его, принимающим Мессию и его весть от Царствия Божия. Не будет больше народом Божьим, и будет заменен народом, принимающим Мессию и его весть от Царствия Божия. И будет заменен народом, принимающим Мессию и его весть от Царствия Божия. И снова слова Христа. Запишите просто ссылки. Луки 13:28. Говорю же вам, что многие придут с востока и с запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном. Что говорит Христос? Он этими словами отсылает их пророкам Исаии о том, что иноплеменники, девники войдут в число Израиля Божьего. Он говорит, что они придут и возлягут. А сыны Царства и еще Матфея 8:11-12. И еще запишите Матфея 8:11-12.
Никто не мешает Израилю войти в этот народ, так ведь?
Да, но это новый народ, в котором Израиль уже не занимает вот это вот доминирующее положение как избранного народа. Вот. Матфея 8:11-12, где Христос говорит в конце притчи, что сыны Царства будут изверганы во тьму внешне, там будет плач и скрежет зубов. Матфея 8:11-12. Тьма внешне? Для меня всегда это было символом предельного Божьего отвержения, Божьего проклятия. Как метафора того мира, того положения, в котором оказывается человек, когда он отвержен Богом. Но может быть, я ошибаюсь. Внутри свет, а во мне тьма. Но я не думал над этим словом. Меня иногда спрашивают, слушай, как ударение ставится на том или ином слове? И вроде бы ты уже знал, как, а когда спросили, уже не знаешь. Я буду смотреть, но я не знаю, я сейчас точно ничего не скажу. Хорошо. И теперь давайте запишем слова еще одного дядечки. Лапкевич, чините. Дядечку зовут Триулинго.
Три-Л?
Два-Л. Есть и знаете, что такое три-Ада? На России напишет, что ты нет.
А есть еще Ада, террористы.
Это вообще ужас. Хорошо, пишем. Царство Божие есть та реальность.
Триллинг.
Царство Божие есть та реальность, которая простирается как над Ветхим, так и над Новым Заветом. Царство Божие есть та реальность, которая простирается как над Ветхим, так и над Новым Заветом. Бог распространил ее на Израиль, Бог распространил ее, то есть Царство Божие, да, реально, на Израиль и вновь удалил ее за провинности Израиля. И вновь удалил ее за провинности Израиля. Как старым ее носителем, так и новым является народ. Да, конечно. Как старым носителем, так и новым является народ. Таким образом, преемственность царства подразумевает преемственность народа Божьего. Таким образом, преемственность царства подразумевает преемственность народа Божьего. Преемственность Царства подразумевает преемственность народа Божьего. Вот, если это графически, по-моему, это... это Ландо в своей книжке, Бескурина уже это делает. Там, значит, вот Царство Божие. Вот история спасения. Вот Израиль, а вот церковь. Реальность Царства Божьего на протяжении всей истории спасения она сохраняется. Но когда Израиль не выполняет своего призвания, то реальность Царства Божьего уже раскрывается через церковь, а не через Израиль. Помните, мы говорили, что Израиль, он имел смысл Израиля, смысл существования Израиля заключался в том, что он будет религиозной общиной, выстраивающей верное отношение к Яхве, через которую Бог благословит все племена земные. Потом, в этот момент, приходит Иисус как совершенный израильтянин, который выполняет то предназначение, которое было возложено Богом, то призвание, то миссию, которое было возложено Богом на Израиль. Израиль не принимает совершенного израильтянина. Того, кто выполнил миссию, возложенную на народ. Но этого совершенного израильтянина принимает и превозносит церковь. И именно благодаря принятию Иисуса Христа церковь выполняет ту миссию благословения всех народов. И в той мере, в которой церковь выполняет это призвание, она выполняет миссию, которая возложена на нее благословение всех народов.
Ну, точнее, не церковь принимает, а люди. Потому что Бог все дал и защитит.
Ну. Можно сказать так, люди, составляющие церковь, церковь превозносит Христа. Церковь выполняет то призвание, и через церковь, скажем так, реализуется или проявляется Царство Божие на земле. И поэтому, если говорить вот о религиозном измерении Израиля, не как о нации, а как о народе, который вот значение мы у Якова посмотрели, да, вот это изначальное значение, то мы, исходя из этого, можем назвать церковь новым Израилем или духовным Израилем. И апостол Павел говорит в послании Галатам, что мы дети по вере, дети Авраамовы. По обетованию наследия. Вопрос. Проблема в том, что церковь, то есть что Христос не был главой Израиля, да? То есть это из того, что я сказал, как получается? Понятно. Если мы проясняем все понятия, да, и мы говорим, что мы имеем в виду, то мы все равно говорили об этом, что оправдано говорить о разведении церкви, оправдано говорить о допотопной церкви, мы можем сказать, только сразу надо прояснять, потому что когда мы говорим допотопная церковь, у людей сразу все складывается. Община, в которой люди проходили уроки субботней школы и возвращались в десятину. Да? Если мы снова же вот это религиозное измерение церкви забыли, ну, представляем, то мы говорим, что проявление Божьего владычества, у Бога всегда был народ, через который он проявлял свое владычество.
То можно надо назвать не новый Израиль, а старый Израиль.
Правильно. Если вы проясните понятие, вы можете назвать его даже церковь древним Израилем. Только говорите, что вы имеете под этим в виду. Вот и все. То есть очень часто мы произносим какие-то, оперируем какими-то понятиями, не проясняя их смысл, а это у людей рождает совершенно другие представления. Вот. Потому что у нас у каждого есть свое понимание. Знаете, у кого-то даже слово «церковь» вызывает первую ассоциацию, это здание «Христом» на куполе.
Да.
Поэтому, когда мы проговариваем вот эти вещи, надо четко говорить о том, что я имею под этим в виду. То есть, когда я говорю «церковь Новый Израиль», то лучше, конечно, сказать, что под Израилем мы подразумеваем не нас, а народ, который находится в особых, близких отношениях с Яхвой.
А понимаете, где-то Христос или Бог, как бы голова народа Божьего. Чтобы не сказали действительно, что голова появилась позже. Ну как, голова тела, понимаете меня, да, что церковь тела, то есть не могло быть тело раньше, чем появилась голова.
Да, но здесь снова же мы туда на сейчас выходим на обучение от Троицы. И мы не можем сказать, дистанционист, который говорит, что Христос не был главой Израиля, он просто не понимает учения Троицы. Нет, но я не скажу, что дистанционисты так говорили, но если какой-то дистанционист так скажет, то этим он засвидетельствует, что учение о Троице он просто не понимает.
Очень много условных моментов нужно учитывать, да?
Да. Братья, это вам может показаться вот сейчас вот, ну, не актуальным, я это все понимаю. Но вы знаете, вот с одним выпускником очного отделения разговаривал, я был за этим летом немного в ДБ, в общем, там. Да, в общем, я не отдыхал, хоть я проезжал через Сочи, а ездил в Сухуми, там семинар, дивизион один семинар проводил. Вот. И там я заехал в Сочи к одному бывшему нашему брату, который очень интересный, очень глубокий интересный человек, ушел в католики из адвентистов. Вот, у нас есть человек, который не глупый человек, не человек, который строит все на эмоциях, знаете, там пришел католический храм и и все, я буду католиком. Человек, который очень много думал, который к этому пришел. И первое, на чем он, скажем так, на чем он поехал, соскользнул, так сказать, проблему католичества, это проблема канона еврейского. Я вот этому ученику говорю, знаешь, вот ты встретишься там с этим пробом, и тебе надо будет обязательно, потому что он открыт, он очень, скажем так, он католик, но он очень уважает, принимает адвентистов. Я несколько дней был, я жил у него, и, ну, очень нормально там наши отношения, как бы он, знаете, это не фанатичный католик, который там. И вот у него проблема, первая проблема, это проблема канона. А этот выпускник говорит, а я вообще проблема канона, вообще мы так вкусно не прошли и все. Вот. А проблема канона для многих вот православных католиков, она является определяющей. Как был сформирован канон и что было верховным авторитетом в формировании канона, который мы сейчас пользуемся. Вот. Поэтому есть вещи, которыми вы можете...
Ну, знаете, сейчас я говорю такую книгу «20 веков христианства», и потом канон Нового Завета,
да.
Они, по сути, отвечают на эти вопросы. Что-то действительно, например, 5 лет тому назад, когда я прочитал, тоже действительно вопросы возникали. Когда я эти книги прочитал, то, по сути, она развивается, потому что автор приводит это и показывает.
Я понимаю. Но я говорю, что есть вещи, которые кажутся сейчас неактуальными. А он вам сейчас не шапнулся. Ладно, братья, что, перерыв? Я не знаю, ради ли вы. Но я точно рад. Есть, хочу, раз там.